по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии, 1067-я у нас с вами сегодня встреча. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Антон Гвадибадзе, Александр Анисимов, Олег Шевкун – наша сегодняшняя эфирная команда. Вот так у нас, друзья, получается, что мы сегодня с вами снова выходим в записи, но я надеюсь, что к понедельнику вопросы уже удастся решить, мы с вами выйдем в прямом эфире. Но на самом деле, я думаю, то, что мы в записи, нам не мешает, потому что в любом случае мы занимаемся тем же. Мы читаем Священное Писание, мы обсуждаем, мы ищем ответы на вопросы и делаем мы это для того, чтобы мы могли применять. Да, вот мы, редакция, мы, команда, не можем применить библейские истины за вас, в вашей жизни. Это остается для вас. Но вот Ольга Морозова пишет: «Да благословит Господь всю вашу команду Теос». Да, действительно, мы нуждаемся в Божьем благословении, и мы также сегодня молимся о Божьем благословении на каждого из слушателей, на всю команду слушателей. Потому что в этих эфирах на самом деле и слушатели, и ведущие трудятся вместе, мы общаемся. Эти эфиры интерактивны, и это очень важно. Я напомню, что мы читаем и изучаем Библию, и читаем ее за 5 с небольшим лет, от начала до конца, и мы используем при этом материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. Я напомню также, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook, группы по страницам Библии, ну и другие группы, другие сообщества, где вы смотрите или слушаете эту программу. И еще я напомню, что в начале каждого эфира мы читаем ваши комментарии, и мы отвечаем на ваши комментарии. На этой неделе мы на Теосе особенно подчеркиваем очень важный аспект нашего служения. Это наше совместное служение. Это материальное служение, и это участие не только молитвенное. Молитвенное чрезвычайно важно. Да? Важно, чтобы мы друг за друга молились. Я, кстати, скажу и признаюсь, хотя я думаю, вы и так это знаете, вы это понимаете, и я, и другие участники нашей команды, мы молимся за вас, наших слушателей, наших зрителей. За себя могу сказать точно, молюсь по именам. Просто вот за тех, кто написал, да, сегодня мы будем читать сообщения от некоторых из вас, и вот конкретно за тех людей, которые прислали сообщения, я молюсь и прошу Божьего благословения на вас. И знаю, что многие из вас за нас молятся, вы об этом пишете, вы об этом сообщаете, и очень-очень вам благодарны мы за это. Но кроме того, мы нуждаемся также и в материальном участии, в материальной составляющие этого служения, потому что у нас нет какой-то богатой организации, которая оплатила бы все наши расходы, но у нас есть Бог, у нас есть Господь, у нас есть Его сила, у нас есть доверие Ему, и мы верим, что Господь восполнит все наши нужды и даже сделает более того. И мы приглашаем вас также присоединиться к нашей команде, к команде людей, которые финансово, материально поддерживают эти программы по страницам Библии. Присоединяйтесь, пожалуйста, заходите на сайт theos.fm и в разделе «Поддержать» вы найдете всю информацию о том, как это сделать. Вы сможете оформить пожертвование, либо разовое, либо ежемесячное, так, как вам удобно. И таким образом мы будем иметь вот это общение, мы будем иметь это совместное служение. Там, кстати, есть очень хорошая такая галочка. Вы можете ее отметить и получать от нас информацию о том, что происходит в служении, для того, чтобы была обратная связь. Я понимаю, что будут люди, которые не захотят получать никаких сообщений. Это тоже нормально. Но мы хотели бы также с вами поддерживать связь. Пишите, пожалуйста, участвуйте. Еще из объявлений. 29 и 30 октября онлайн-конференция, которая называется SING. Это русскоязычный вариант международной конференции SING, которая прошла в сентябре. Конференция посвящена христианскому поклонению. Поклонению в церкви, поклонению в семье. Вот мы приглашаем вас принять участие в этой конференции. И для этого пройдите, пожалуйста, на сайт singrussian.org, и там есть форма регистрации. singrussian.org. Ну и такое последнее напоминание, оно важно. Если у вас есть желание побеседовать с христианскими душепопечителями, с людьми, которые смогут даже не ответить на ваши вопросы, нет, и не дать совет, конечно, потому что хороший душепопечитель не дает совет, но с людьми, которые смогут вместе с вами помолиться и которые смогут вас выслушать и как-то направить, какие-то вещи с библейской точки зрения вместе с вами проговорить, что называется, по жизни. Вот если вам нужна такая помощь, если вам нужна такая поддержка, то приглашаем вас также, звоните по номеру телефона, это наш номер, телефон доверия, 8 800 333 1706, 8 800 333 1706. И этот звонок бесплатный на всей территории Российской Федерации, вы можете получить помощь, получить консультацию от христианских душепопечителей, которые вот с удовольствием вас выслушают и с вами поговорят. Да, ну что ж, мы все объявление до объявления, а писем от вас много, комментариев от вас много, интересных комментариев. Ну вот, например, Александр Павлюкевич продолжает разговор, который мы начали еще во вчерашнем эфире, и речь шла о сравнении Бога, извините, конечно, не Бога, сравнении Авраама и Моисея, и отношений их с Богом. И вот, да, почему я сказал сравнение Бога с Богом? Потому что, пишет Александр, Моисей мудрее Бога? Нет, конечно. А кто вам такое сказал? Я понимаю, кто вам это сказал, потому что дальше, в следующем сообщении, вы эту тему развиваете. Это по поводу того, что Бог сначала сказал, что он истребит народ, а потом, что он не истребит народ. И вы, Александр, пишете, Бог не умеет управлять своими чувствами, своим гневом, не понимал того, что понял Моисей. Слушайте, я здесь хочу сразу остановиться и хотя бы коротко помолиться, потому что то, к чему мы подходим, оно очень важно, но также очень сложно. Господи, дай нам, пожалуйста, сейчас мудрости, чтобы нам увидеть Твое Слово, чтобы нам увидеть Твои ответы на вопросы, чтобы нам понять, что хочешь сказать нам Ты. И мы сейчас подходим к вопросам очень непростым. Вопросам, в которых без Твоего Духа Святого, без Твоей силы мы никогда не сможем разобраться. И мы молим Тебя, дай нам эту силу, дай нам это понимание. Пребудь со всеми нами, наш Бог. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Так вот, давайте мы начнем вот с чего. Неужели Бог не может управлять своими эмоциями? Пишите вы, Александр. У меня к вам вопрос. Такой встречный вопрос. А зачем Богу управлять своими эмоциями? Ну, зачем управлять эмоциями человеку, я понимаю. Эмоциональный человек, выйдя из себя, или когда его эмоции выйдут из-под контроля, этот человек может совершить много очень неприятных дел. Греховными эмоциями действительно нужно управлять. Теперь мой вопрос. А Богу-то зачем управлять эмоциями, если в его эмоциях нет греха? Да, Бог гневается, но в его гневе нет греха. Зачем ему этим гневом управлять? Я, кстати, думаю, что даже Адаму и Еве не нужно было управлять эмоциями до грехопадения. Ну, потому что это были чистые эмоции. Они еще не пали к тому времени. У них была вещь, которая была запрещена. Это вот они не могли вкушать плод от этого древа познания добра и зла. И все. Управлять эмоциями им было не надо. Но они не смогли сделать даже того, что, в принципе, должны были сделать. Они вкусили таки этот плод. Так вот, понимаете, какая вещь, Александр? Если Бог захотел бы, или если Бог захочет всех нас уничтожить, я понимаю, что это звучит жутковато, но это так и есть. Я еще раз повторю. Если Бог захочет всех нас уничтожить, то Он имеет на это полное право. Если Бог на нас гневается, то Он имеет на это полное право. Ему незачем управлять своими эмоциями. А более того, ведь с нашей человеческой точки зрения действительно у Бога есть эмоции, которые, ну или намерения, которые кажутся нам противоречивыми. С одной стороны, Бог гневается, но с другой стороны, Бог милует. И вот в эпизоде из 32 главы книги «Исход», который мы с вами прочитали в прошлый раз, проявляется и то, и другое. В книгах малых пророков, ну и не только малых, а и больших, так называемых больших пророков, тоже проявляется и то, и другое. Мы читаем и о суде, мы читаем и о милости. Во втором послании Петра и то, и другое. И Божий суд, и Божья милость. Бог имеет полное право стереть все человечество с лица земли. Бог имеет право помиловать все человечество. И ни один человек не может сказать ему, что ты делаешь. Поэтому Богу совершенно не нужно управлять своими эмоциями. В отличие от нас с вами. Теперь, Моисей мудрее Бога? Нет, конечно. Я думаю, и, кстати говоря, именно поэтому я и сказал, что, скорее всего, Моисей выдерживает экзамен. Это некий экзамен, перед которым, который Бог ставит, который Бог предлагает Моисею. Моисей этот экзамен выдерживает. Бог показывает одну сторону своей природы. Это его справедливость и его совершенно праведный суд. Моисей же обращает внимание на другую сторону Божьей природы. И это Божья милость. И вот ведь какая еще вещь. А Божья справедливость обращается назад к тому, что сделали израильтяне. Вот вы нарушили заповедь, вы сделали себе золотого тельца. Да, это уже произошло. Соответственно, должна быть Божья справедливость. Но а Божья милость смотрит вперед. Она смотрит на то, чего еще нет. На жертву, которая будет принесена, на жертву Иисуса Христа. И Моисей, встречаясь с Божьей справедливостью, он не спорит с самой справедливостью, но он также дает основание для Божьей милости. Потому что и обещания, которые были даны Аврааму, они тоже смотрели вперед. То есть и Моисей, обращаясь к Богу, говорит о том, что еще впереди. Так что Моисей имел полное право сделать так, и он ни в коем случае, конечно, не спорит с Богом. А насчет управления эмоциями еще один момент. Понимаете, если вот этих вещей не заметить, то будет немало мест в Священном Писании, которые будут вызывать вопросы. Ну, например, Бог раскаялся, что создал людей. Это было перед потопом. Или Бог пожалел. Или как раз Давид, обращаясь к Богу, говорит о том, что, ну как же, если ты нас уничтожишь, если ты народ уничтожишь, ну это ровно то же, что говорит Моисей. То есть будут торжествовать твои враги. И Бог этого не делает. Бог народ не уничтожает. Признаюсь, мне порой сложно это понять. Знаете, если бы я это легко понимал, то я был бы таким же мудрым, как Бог. А это невозможно, потому что Бог бесконечно мудрее любого из нас. И я признаюсь, что есть вещи, которых я в этом не понимаю. Мы как-то уже говорили по поводу Троицы. Да, вот, Троица – это то, во что мы верим, и то, что мы как-то пытаемся объяснить, читая Священное Писание, читая, что говорит Библия. Но мы также отлично понимаем неполную удовлетворительность тех объяснений, которые на этот счет даем. Дальше Ольга Федосеева пишет: если мы отказываемся от Божьих даров, как это понять? Вот я не очень понял вопрос, поэтому посмотрю на него с двух сторон. Во-первых, от даров можно, ну как можно, потенциально можно отказаться. То есть, если мне что-то предлагают в дар, в подарок, то я могу сказать «да, я это принимаю», и я могу сказать «нет, я это не принимаю». Будут определенные последствия, но от дара можно отказаться. Вот интересно, что Божья милость и Божье спасение – дано нам именно как дар. Да, вот Бог подарил нам все это. Но когда Бог предлагает нам свой дар, за нами остается выбор протянуть руку и принять этот дар, или отвергнуть, а то и даже оттолкнуть. Да, будут последствия, но у нас остается свобода выбора. Это большой, важный, серьезный вопрос, я сейчас не буду в него уходить. Мы все-таки исходим из того, что у христианина остается свобода, хотя, скажем так, опция по умолчанию для христианина – это уже служение Богу. Вот, но у человека есть возможность отказаться от, от этого дара. Но, возможно, здесь есть еще одна грань в вашем вопросе. При том, насколько велик, насколько замечателен этот дар, как вообще кто-то может от него отказаться? Как вообще кто-то может сказать: «Я такого не хочу»? По греховной природе мы это делаем. По греховной природе мы такое порой говорим. Кстати, я сейчас так задумываюсь об аналогии. Кажется мне, что есть аналогия. Знаете, какая? Это родители и дети. Родители могут предложить ребенку или подарить ребенку дар, а ребенок может не понимать, насколько важен этот дар. Ребенок может захотеть что-то другое. И более того, то, что захочет ребенок, совершенно не обязательно настолько же круто и настолько же важно и настолько же полезно, как то, что дают родители. Да, по греховной природе мы зачастую отказываемся от Божьих даров. Мы сегодня поговорим еще об одном состоянии человека. Состояние человека, который предпочитает не знать. Он предпочитает не видеть. Он не просто не может понять, а он делает осознанный выбор как раз в сторону того, чтобы не видеть. Да, вот это тоже описано в Священном Писании. В частности, здесь, в 3 главе 2 послания Петра, которую мы сегодня и будем читать. Иван Кушниренко пишет про блудного сына. Блудный сын, пишет Иван, человек, сошедший с истинного пути, и его повели по ложному пути. А там болото. Вот, давайте разберемся с этим. Так сошедший или его повели? Дело в том, что в истории о блудном сыне, и обратите, пожалуйста, внимание, перечитайте Евангелие от Луки, 15 глава. Очень четко видна ответственность самого сына, этого блудного сына. Он сошел, да, он сошел с истинного пути. Но там не написано, что друзья его заставляли, или там дома была плохая обстановка, что он был вынужден. Вот часто мы говорим про людей, его увели с истинного пути. Да, возможно, есть дурные влияния. И у кого-то эти влияния бывают довольно сильными. Но не забывайте, пожалуйста, о личной ответственности этого человека. Вот блудный сын – это действительно человек, который сошел с истинного пути. Но вот на что я обращал внимание. И на это же обращал внимание доктор Джон Вернон Маги, по материалам которого готовятся эти наши передачи. Блудный сын не перестал быть сыном. Да, он сошел с истинного пути, да, он заблудился, но он остался сыном. И поэтому у него было желание вернуться к отцу. Вот он не превратился в свинью, он остался сыном. Вот это нужно помнить. Ну и, конечно, его ответственность. Он сам ответственен за то, что он ушел, но также в какой-то момент пришло вот это понимание, это осознание, прозрение, он возвращается назад. А по поводу комментария, что якобы на материале притчи о блудном сыне нельзя проповедовать благовестие, благовестническую проповедь, евангелизационную проповедь, призывную проповедь, как хотите, можете здесь использовать разные слова. А Ольга Свешникова напоминает, на эту притчу есть очень интересная проповедь Ярла Пейсти. «Я через нее укрепилась». Да, Яр Николаевич Пейсти. Я подозреваю, что я даже слышал эту проповедь. Хотя я понимаю также, что есть разные проповеди. И, может быть, Яр Николаевич на эту проповедь, на эту притчу проповедовал неоднократно. Кстати, тем, кто не знает. Вот очень важно знать, слушать, понимать то, что есть в истории христианской проповеди. Вот Ярл Николаевич Пести, один из интереснейших проповедников, евангельских проповедников, которые проповедовали на русском языке. Очень много его записей в интернете сохранилось. Он огромную роль как раз играл в русскоязычном евангельском радиовещании, в проповеди Писания на коротких волнах. Да, было тогда еще такое, короткие волны в советское время. Потом он уже приезжал и проповедовал в России, не только в России, в других русскоязычных странах. И не только на коротких волнах, и в интернете вы легко Ярла Николаевича Пести, его проповеди, можете найти. Поэтому заходите, пожалуйста, слушайте. Может быть, вам покажется, что какая-то немножко такая старая стилистика вот прежних лет. Ну да, послушайте, но христианству-то не 10 лет и даже не 50 лет. Ему намного больше лет. Поэтому не сбрасывайте со счетов старых проповедников. Или точнее даже не старых, а проповедников прошлого. Ольга, спасибо вам большое за то, что всем нам вы про Ярла Николаевича сегодня напомнили. Давайте мы с вами сделаем вот что. Давайте мы обратимся к Богу в молитве и будем слушать и читать Священное Писание. Господь, мы молим Тебя, охрани нас рукой Своей, прибудь с нами, веди нас, направляй нас, благослови нас сейчас понимать и принимать Твое Святое Слово. Да будет честь и хвала Тебе вовеки. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1067-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». Мы с вами переходим ко второму посланию Петра, 3 глава. И в этой главе перед нами три основные раздела. Сначала идет речь об отношении ко второму пришествию Господа нашего Иисуса Христа как лакмусовой бумажке для отступничества. И об этом в первых 4 стихах. Дальше в стихах с 5 по 13 перед нами замысел или план действий Бога для этого мира. И, наконец, перед нами увещевание, обращенное к верующим. Это стихи с 14 по 18. Ну, давайте начнем читать 3 главу и прочитаем 1 стих. «Это уже второе послание пишу к вам, возлюбленные. В них напоминанием возбуждаю вас чистый смысл». Или можно также переводить как «чистый разум». Да, это действительно еще одна примечательная глава, и апостол Петр снова напоминает нам, что именно он автор этого послания. И он говорит, что это уже второе его письмо. И он также называет своих слушателей «возлюбленные». Это очень важное слово. Оно относится прежде всего к верующим людям. Но также оно относится к тем, кому еще предстоит стать верующими. И Петр признается, что в обоих посланиях у него одна и та же цель, одна и та же задача – напоминанием возбуждать их чистый смысл. Смысл – это разум. Ну а чистый – значит еще и искренний. И я полагаю, что как раз перевод «искренний» намного более точен. Я полагаю также, что если мы говорим о чистом разуме, то у христиан того времени – разум был не чище, чем у нас сегодня. И вообще-то говоря, вокруг очень-очень немного людей, у которых по-настоящему чистый разум. По крайней мере, я ни разу ни одного такого человека не видел. Подозреваю, что у кого-то возникнут возражения, И вот мне могут написать, ну вот я знаю человека, у которого чистый разум. Или кто-то может написать мне про себя самого, типа вот у него или у нее чистый разум. Но знаете, как раз дело в том, что я-то с вами и не знаком, я-то вас и не видел. Ну и когда увижу, тогда и будет у меня первая в жизни встреча со столь уникальным человеком, человеком, у которого абсолютно чистый разум. Иногда говорят, что в приятном окружении, получая эстетическое удовольствие, мы можем активно и осознанно думать чистые мысли. И вот я хочу вам предложить такой эксперимент. А вы попробуйте. Придите, например, куда-нибудь в парк, или на берег реки, или в лес. Ну или, в конце концов, просто сядьте у себя дома, в своей комнате. Я надеюсь, что у вас комната такая, в которой приятно находиться. Иначе почему она ваша комната, и почему вы не сделаете так, что в ней было бы приятно находиться? И вот усядьтесь там в кресло, на диван, посидите и просто подумайте. И следите, пожалуйста, за тем, чтобы у вас были все время добрые, красивые мысли. Ну и посмотрите, насколько вас хватит. Дело в том, что наш разум сам по себе далеко не чист и не прекрасен. Так что здесь все-таки чистый разум – это именно искренний разум. То есть это настоящие искренние верующие люди. И они находились среди отступников. И им было нелегко. Вот и пишет им апостол Петр, желая возбудить их искренний разум через напоминание. Ведь он, по сути, не говорит им ничего нового. Они и раньше об этом знали. Однако он хочет освежить их память. Потому что мы ведь очень быстро забываем. Такая проблема бывает у каждого из нас. И такая проблема была у апостола Петра. И он мог бы нам об этом рассказать по своему личному опыту. Помните, как он отрекся от Иисуса Христа? И при этом он забыл, что сам Иисус предупреждал его об этом отречении. Тут есть смысл сразу открыть Евангелие от Луки и прочитать 22 главу, 61 стих. Тогда Господь, обратившись, взглянул на Петра, и Петр вспомнил слово Господа, как он сказал ему: «Прежде, нежели пропоет петух, отречешься от меня трижды». И, выйдя вон, горько заплакал. Вот такое воспоминание. А ведь до этого Петр все забыл. И нужно сказать, что у Петра та же слабость, что и у нас. И он хочет, чтобы его слушатели и читатели помнили нечто важное. И что же это? О чем он им напоминает? Читаем 2 стих 3 главы. «Чтобы вы помнили слова, прежде реченные святыми пророками, и заповедь Господа и Спасителя, преданную апостолами вашими». Речь идет сначала о пророках, об авторах Ветхого Завета, а также о заповедях новозаветных, заповедях Господа и Спасителя Иисуса Христа, которые нам передают новозаветные апостолы. Таким образом, Симон Петр не ставит себя выше других апостолов. Он воспринимает себя именно как один из них. И вот это важно. Петр говорит, что об этом писали ветхозаветные пророки. И также он говорит о себе самом и о других авторах Нового Завета, а о других апостолах, которые записали заповедь Иисуса Христа. И ближе к концу этого послания он также будет говорить конкретно об апостоле Павле. Он упоминает здесь и послание апостола Павла. Так о чем же идет речь? И на какие слова других авторов он ссылается? Ответ вот на этот вопрос мы находим дальше, в 3 стихе. «Прежде всего, знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели или насмешники, поступающие по собственным своим похотям». Давайте остановимся здесь пока. Так о чем же должны знать эти люди прежде всего? О тех, кто явится в последние дни. И, собственно, мы с вами уже и живем в те самые
последние дни, которые как раз и перейдут в великую скорбь. Так вот, в эти последние дни явятся наглые ругатели или насмешники, и они будут поступать, как говорит Петр, по собственным своим похотям. Вот это и будут те самые отступники, о которых апостол Петр говорит так живо во второй главе. И они будут внутри церкви. Многие из них, очевидно, будут даже за кафедрой, они будут служителями. Но они так и остаются насмешниками. И они будут поступать по своим желаниям. И еще об этих людях сказано дальше, в 4 стихе. И говорящие, где обетование пришествия его? Ибо с тех пор, как стали умирать отцы, от начала творения все остается так же. Ну, типа, ну сколько же можно слушать вот эти разговоры о том, что Иисус Христос придет и заберет церковь из мира, и будет 7 лет великой скорби, а потом он установит свое царство на земле. И над этими обещаниями, над этими обетованиями будут смеяться. Скажут, ну кто же в это может теперь серьезно поверить? И это учение будут отрицать даже с церковной кафедры, но также и с церковной скамьи. И отрицать его будут не только атеисты, но и те, кто называет себя христианами. Но что же писали о пришествии Христа на землю ветхозаветные пророки? Они писали, например, что пришествие Мессии на землю установит его царство. Ну а новозаветные апостолы писали о том, что сначала Христос возьмет с земли свою церковь в небеса, и уже потом, после 7-летнего периода великой скорби, он установит на земле свое царство. Итак, ветхозаветные пророки о церкви не писали, ни один из них, потому что они еще не знали о церкви. Ну, а сам Господь Иисус Христос обещал взять нас к себе. Он сказал, что идет приготовить место для нас. И явно, что это место в небесах, а не на земле где-нибудь. Он вознесся в небеса. Давайте прочитаем слова нашего Спасителя, записанные в Евангелии от Иоанна, 14 глава. «Да не смущается сердце ваше. Веруйте в Бога и в меня веруйте. В доме Отца моего обителей много. Если бы не так, я сказал бы вам. Я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я». Итак, Иисус идет приготовить место для нас. И Он придет за нами и возьмет нас в небеса. И знаете, когда Он за нами придет и вознесет нас в небеса, у нас уже не будет никаких страхов или фобий. Даже боязни высоты у нас не будет. Я знаю людей, которые очень боятся высоты. Они на самолетах не летают, потому что вот этот страх им мешает, он просто их сковывает. Но тогда не будет уже никакого страха. Это естественно. Потому что какая может быть опасность при встрече верующего человека со Христом? Итак, Петр говорит здесь о пришествии Христа. В Ветхом Завете оно понималось только как установление Божьего Царства на земле. Ну а в Новом Завете – как пришествие для того, чтобы сначала взять к себе церковь, а уж потом, после 7-летней великой скорби, установить на земле свое царство. Так как же спорили с этим насмешники? Что они этому противопоставляли? Что они говорили? Кстати, ровно то же самое они продолжают говорить и сегодня. Давайте еще раз прочитаем в связи с этим 4 стих. «Где обетование пришествия его? Ибо с тех пор, как стали умирать отцы, от начала творения все остается так же». То есть смысл даже не в том, что он не приходит. Смысл в том, что все остается так же. Ничего не меняется. Все идет нормально в этом мире. Все идет своим чередом. Ну и дальше оно будет идти своим чередом. Просто давайте жить спокойно не размышляя о пришествии Иисуса Христа, потому что ничего особого не было в прошлом, все идет тихо, мило и мирно, и ничего особого не будет и дальше. Однако апостол Петр говорит, что вот именно в этом они и заблуждаются. Если эти люди считают, что все в прошлом было хорошо и легко, то они очень сильно ошибаются.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
И вот в связи с этим апостол Петр говорит о трех мирах в одном. Да, понятие «три в одном» для нас совершенно не ново. Оно нам знакомо. Ну, например, «два в одном» – это шампунь и кондиционер. И еще можно добавить туда, например, крем для бритья, тогда будет «три в одном». Так вот, мы с вами живем сегодня в мире, который тоже устроен как мир «три в одном». Мы с вами знаем про глобализацию, про наш единый или объединяющийся мир. Разные страны, разные континенты становятся все более одинаковыми. Вот это состояние в одном, состояние прогрессирует. Ну а Петр представляет нам единый мир, но мир этот состоит из трех. И эти три составляющие разнесены исторически. Ну, давайте посмотрим на первый из этих трех миров. Давайте прочитаем 5 стих 3 главы 2 послания Петра. «Думающие так не знают, что вначале Словом Божьим небеса и земля составлены из воды и водою». «Думающие так не знают», читаем мы в начале этого стиха. Можно переводить и несколько иначе. Вот это они намеренно не знают. Они предпочитают не знать. Это их желание не знать. И тут не помогают никакие ученые степени, никакие заслуги, никакая научная деятельность. Эти люди просто решают не знать. Давайте же разбираться, чего же этого они решили не знать. Объяснение этому уже здесь, в 5 стихе. И дальше в 6. «Вначале Словом Божьим небеса и земля сотворены из воды и водою. Потому тогдашний мир погиб, быв потоплен водою». Мы читаем про тогдашний мир. В этом мире были и люди, и животные. Но это мир тогдашний, мир прошлый, мир, который погиб. Что же это за мир? Когда он был? Здесь есть два толкования, две интерпретации. Во-первых, это может указывать на великую катастрофу, которая, вполне возможно, была между первым и вторым стихами первой главы книги «Бытие». То есть говорят о том, что вот первая глава, первый стих – это один мир, а вот дальше первая глава, второй стих – это вот безвидность и пустота. Это уже дальше, это уже после катастрофы. Это после того, как первый мир был уничтожен. То есть такая теория разрыва между первым и вторым стихами первой главы книги «Бытия». Сегодня эту теорию все чаще опровергают. И даже среди христиан очень мало кто верит в это. Говорят, и мне тут как-то даже написали о том, что и с научной точки зрения это невозможно. Но знаете, ведь научные теории меняются каждые 20-25 лет. Они приходят и уходят. Ну а Слово Божье остается. И мы с вами будем говорить об этом первом мире, том, который был до разрыва между первым и вторым стихами первой главы книги «Бытие». Мире, который был осужден, и мире, который был уничтожен. Но тут я все же должен оговориться. Я сам долгое время колебался, и я был не уверен. И сейчас я все-таки склоняюсь к другой теории, к другому взгляду. Опять-таки, вот это по поводу переменчивости. Но переменчивости на уровне конкретного человека. Я все-таки полагаю, что, скорее всего, речь идет здесь о погибшем мире и погибшем поколении допотопных людей. Это люди, которые жили до Великого потопа. Мне кажется, это объяснение гораздо более правильным, гораздо более точным, хотя допускаю, что разрыв между первым и вторым стихами первой главы книги «Бытие» все-таки может быть. И дальше мы читаем о следующем, о втором мире. Это 7 стих. «А нынешние небеса и земля...» Да, обратите внимание на слово «нынешние», то есть это мир, в котором мы живем. Итак, нынешние небеса и земля, содержимые тем же словом, сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человеков. Мир, в котором мы с вами сегодня живем, не будет уничтожен потопом. Да, потопы бывают и сегодня, и весьма суровые. Но ни один из них не будет причиной краха или уничтожения этого мира. Ну, во-первых, потому что Бог обещал больше не посылать потоп на землю. Ну, еще и потому, что Священное Писание нам четко говорит, наш сегодняшний мир будет уничтожен не водой, а огнем. И мы с вами еще увидим, что это значит. Итак, первый мир, скорее всего, мир допотопный. Второй мир – это тот, в котором мы с вами сегодня живем, мир, который будет уничтожен огнем. И есть также и третий мир. И этому миру предстоит еще открыться. Он будет, да, я сказал, что есть как Божий замысел, Божий план для нас, для людей, он еще только будет, он еще только откроется. И о нем несколько позже, в 13 стихе. Впрочем, мы по обетованию его ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда или на которых обитает праведность. Тут удивительная такая констатация. Да, друзья, в том мире, в котором мы сейчас живем, никогда не будет праведности. Праведность откроется только в мире новом. Современный мир становится все более и более единым, и это так и есть. Готовится почва для появления всемирного диктатора, всемирного правителя. И вот это мир, в котором мы с вами живем. И нам с вами предстоит говорить о трех мирах. И мы с вами начнем сегодня этот разговор. Мы хоть сколько-то скажем о первом мире, о мире допотопном. И дальше уже в следующий раз мы будем говорить о втором и о третьем мире. И я, кстати, думаю, что нам осталось еще пара встреч, и тогда мы уже с вами закончим наши беседы по второму посланию Петра, и мы вернемся к Ветхому Завету. Итак, мы с вами живем во втором из этих трех миров, но интересно, что в этом мире остались некоторые раны или некоторые свидетельства о Божьем суде и некоторые свидетельства о мире прошлом. Это следы великой катастрофы, которая произошла когда-то в прошлом. Очевидно, что-то случилось, что-то страшное, что-то серьезное. Помню, как в детстве читал статью про вулканы. И там говорилось о том, что ты сидишь на вулкане. Меня тогда потрясла эта фраза. Я подумал, ну как, на каком вулкане? И в статье было сказано о том, что внутри Земли продолжаются движения, продолжаются процессы. И когда-то эти процессы были куда более бурными, чем сейчас. И вот эти вулканы, на которых мы с вами сидим, эти внутренние вулканы, это тоже свидетельство о прошлой катастрофе. Или еще. Вы знаете, что даже на вершинах гор сегодня находят следы морской жизни, например, ракушки. Но откуда в горах ракушки? Значит, там должна была быть вода. Значит, там должно было быть море. Да, так оно и было. Горы эти находились под водой. Собственно, это и указывает на всемирный потоп, на ту трагедию, которая пришла и обрушилась на первый мир. Говорят, что когда-то целые современные территории были покрыты водой. Вот это и есть мир, который был. И у этого мира было несколько характеристик. В 5 стихе мы читали: «Думающие так не знают, что вначале Словом Божьим небеса и земля сотворены из воды и водою. Потому тогдашний мир погиб, быв потоплен водою». Апостол Петр указывает на Божие творение. Он указывает на Бога как Творца. И он указывает на отношение между Богом и человеком. Мир погиб, мир был уничтожен, потому что мир отвернулся от Бога. Проблемой первого мира, а я, кстати, скажу, что и второго тоже, но к этому мы подойдем уже в следующий раз. Так вот, проблемой было и остается то, что человек выносит Бога за скобки своей жизни. И смотрите, что здесь получается. Ведь апостол Петр не просто преподает нам урок истории. Он не просто рассказывает нам о том, что было когда-то. Он говорит о том, что люди, уничтоженные тогда, что люди, погибшие тогда, потому что они отворачивались от Бога, потому что они предпочли не знать Бога, делают ровно то, что делают и сегодняшние насмешники. Смотрите, мы с вами в прошлый раз говорили о лжеучителях. И лжеучителя поступают по-своему. У них свой план. Они решили, что Бог в этот план вторгаться никак не будет. И вот они притворяются христианами. Они притворяются, что любят Бога. Но Бог давно уже вынесен за скобки их жизни. Насмешники, о которых говорится здесь, которые говорят: ну где же это второе пришествие Христа? Ну нету этого второго пришествия Христа. Делают то же самое. Они ровно так же выносят Бога за скобки. Они говорят: мы умнее, мы образованнее, мы лучше знаем. Тогдашний мир погиб, быв потоплен водою. Это 6 стих. Где обетование пришествия Его, ибо с тех пор, как стали умирать отцы, от начала творения все остается так же. Это насмешка в 4 стихе. Так вот, 6 стих отвечает на 4. Нет, оно не остается так же. Впрочем, кое-что и остается. Человеческий грех без Бога остается таким же. Стремление вынести Бога за скобки остается таким же. Жизнь без Бога остается такой же. Божий суд остается таким же. Внезапность Божьего пришествия, а ведь оно внезапно для тех, кто не слушает Бога. Помните, что для Ноя оно не было внезапным. Ной знал, что будет. А вот для всех остальных было внезапным. Почему? В чем разница? Да в том, что Ной слушал Бога и любил Бога, и отвечал Богу, а остальные нет. Так вот, внезапность пришествия Христа для тех, кто не слушает, и ожидаемость, желанность для тех, кто слушает, вот это действительно осталось тем же. И через все это апостол Петр напоминает: до нас были люди, которые были подвергнуты Божьему суду. Это было. И не смейтесь над Божьим замыслом. Не смейтесь над Божьим планом. Иногда говорят: смеется тот, кто смеется последним. Но знаете что? Бог не смеется. Вот в этой ситуации, по крайней мере, Бог точно не смеется. Он продолжает обращаться к людям и призывать людей к себе. Ну а когда мы окажемся с ним вместе, когда мы будем на брачном пире Агнца, вот там будет и смех, и веселье. Ну а мы продолжим наши встречи уже в следующий раз. Я тут читал слово, которым Петр обращается к своим читателям, слушателям. Он говорит: возлюбленные. Я хочу просто это слово сейчас использовать, употребить, обращаясь к вам. Оно будет очень и очень уместно. А пока, возлюбленные, всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии.
Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.